Ренуар, Марк. Дьявольские карты. Глава первая. Мы прибыли в Амстердам. Был тихий июльский вечер 1948 года. Мне нарочно приходится указывать год, чтобы вы не подумали, что все мною приведенное — вымысел. Но об этом потом. Итак, Амстердам. Лето, вечер. Я стою у борта, облокотившись на леер, и смотрю в темнеющие вместе с небом воды, в которых, как в расплавленном золоте, переливаются огни большого города. Тихий вечер навевает сладкие манящие грезы, а незнакомый город обещает много интересного и увлекательного. Через час кончается срок моей вахты, и я сойду на берег. Но еще целый час тихого и немного грустного одиночества на борту опустевшего судна. Из груди невольно вырывается вздох, и почему-то на память приходят слова пошленькой песенки, которую пела маленькая юркая негритяночка в портовом кабачке на острове Борнео. «О, могучий Бип, ты источник радости и сладостей, ты мой кумир!» Можно было без труда догадаться, что такое Бип, так как негритянка вертела в руках его резиновую копию и проделывала такие манипуляции, что молодые матросы краснее опускали глаза. Вспоминался Бомбей с его широкими улицами, богатыми ресторанами, с темноглазыми милашками. Правда, ничего романтического со мной в этом городе не произошло, если не считать случая, который можно назвать трагическим. Но о нем я не хочу сейчас вспоминать. Это тяжело. Мысли и воспоминания текут рекой, заливая меня радостным ощущением жизни, которое представляется мне сплошным праздничным фейерверком с таким ничтожным количеством темных пятен, которые в море огня нельзя различить. «Фридрих, проснись!» Я очнулся. Передо мной стоял Макс Беккерс, второй помощник капитана. «Это смена! Ура! Я свободен!» Через 10 минут я бежал уже по зыбкому трапу на берег, на ходу застегивая пуговицы тужурки. Я взял такси и приказал вести себя в бар. Еще 10 минут, и я вхожу в великолепный холл гостиницы «Америка», в которой расположен ресторан «Суперлюкс». Нелегко описать его роскошество, которое делало этот небольшой ресторан лучшим в Амстердаме. На меня вдохнул нежный аромат цветов. Нежные звуки джаза обволокли одуряющей негой. Мягко ступая по толстому ковру, ко мне подошел официант и провел к столику, на котором в широкой хрустальной вазе высилась гора цветов. Ничего не заказывая, я опустился на стул, отправил официанта и осмотрелся. У стойки буфета на жестких табуретах сидели мужчины и женщины. Некоторые пили коктейль. Женщины, за исключением тех, которые сидели с мужчинами, пристально обыскивали глазами зал. Мне хотелось побыть одному, и я не стал отвлекаться на их взоры. Справа от меня расположилась большая компания. Два лица, 17 лет, в обществе довольно милых дам, гораздо старше возрастом, о чем-то весело болтали и громче всех хлопали, когда джаз кончал играть. Еще 2-3 столика были заняты парочками, которые довольно нескромно любезничали, пользуясь полусумраками, а на мраморной площадке для танцев все время вертелась одна и та же пара пожилых танцоров, выписывая такие допотопные па, что вся публика в зале, наблюдавшая это зрелище, как бы присутствовала на представлении. В общем, было скучно. Я оставил официанту доллар на столе и вышел. На улице меня подхватил поток людей, и я, не сопротивляясь, поплыл по течению. Постепенно улицы пустели, народ пошел победнее, и я оказался в одном из невзрачных и тихих рабочих кварталов. Не зная, куда двигаться, я остановился в нерешительности. Мимо проезжал человек на велосипеде. «Скажите, пожалуйста, нет ли здесь поблизости бара?» Человек остановился, осмотрел меня и спросил. «Вам нужен порядочный?» «Нет, мне все равно». «Тогда пройдите по этой улице». Он указал на темный пустынный переулок направо. «И сверните за угол, там есть бар для матросов». «Спасибо». Я без труда нашел указанный бар, над которым висела старая вывеска «Моряк». В низеньком длинном зале было много дыма и душно. Справа вдоль всей стены высилась стойка буфета, а в глубине небольшая эстрада, на которой сидел слепой музыкант, и его музыку едва можно было разобрать в гвалте пьяных голосов. Народу было много. Я с трудом нашел свободное место возле пожилого, бедно одетого матроса, который тупо и бессмысленно уставился в пустую бутылку из-под рома. Перед ним на столе лежали карты в потертой целлофановой обертке. Он не обратил на меня никакого внимания и продолжал сидеть. Во взгляде его пьяных пустых глаз было что-то нездоровое. Я уже собрался пересесть на другое место, как вдруг к нашему столику подошла милая, но грубо накрашенная девушка в дешевом сиреневом платье. — Что грустите, мальчики? — задорно воскликнула она, блеснув черными пуговками больших зрачков. Странный мужчина вдруг встрепенулся и, оттолкнув перепуганную девушку, закричал. — Пошла вон, шлюха! Жизни от вас нет! Он нехотя выругался и, не глядя на девушку, уже тише сказал. — Кровь! Вы всю мою высосали, вампиры! Его лицо скривило гримаса, и он, уткнув лицо в руки, опустил голову на стол. Удивленный и озадаченный, я остался на своем месте, надеясь разузнать поподробнее, что с ним приключилось, что вызвало в нем такую ненависть к женщинам. Он долго сидел, не поднимая головы, потом вдруг резко выпрямился и сунул мне карты.
— Возьмите. Вы молоды. Это вам подойдет всего $2. Хотите?
— А что это?
— Карты. Смотрите, какие. Красивые женщины.
Он перегнул одну из карт, и я увидел изображенную на ней светловолосую красавицу с красивыми длинными ногами, облаченную в такую прозрачную ткань, сквозь которую, естественно, просвечивало нежное розовое тело, прикрытое только трусиками. Это был король Треф. Я невольно залюбовался красавицей и попробовал поднять другую.
— Нет! Сначала скажите, возьмете за $2?
— Но я не видел карты.
— Это не важно. Они стоят больше. Берите, не прогадаете.
Я не знал, что ответить. Карты были заурядные и уже потрепанные по краям. Правда, середина, где были изображены сами женщины, как я потом убедился, была абсолютно чистая. Покупать их я не хотел, так как в карты совсем не играл, ценности никакой в них не видел. Человек умоляюще смотрел на меня прямо в глаза и тихо шептал.
— Ну, возьмите. Для вас это ничего не стоит. Вы молоды. Вам ведь еще нравятся женщины.
Я отрицательно покачал головой, а он схватил мою руку и, засовывая мне в ладонь карты, забормотал.
— Берите так. Ничего не надо. Угостите только вином, и мы квиты.
Мне было непонятно то упорство, с каким незнакомец стремился всучить мне карты. Я хотел расспросить его об этом, но в этот момент к нам за столик подсела безобразно толстая, азартно размалеванная девка и, хлопнув меня по плечу, пьяно прошептала.
«Всего $10, капитан, и море удовольствия!»
Она не докончила фразы и с визгом бросилась прочь от стола. Мой сосед, страшный в гневе и ступлении, выскочил из-за стола и бросился на девку с огромной бутылкой из-под рома. Не догнав ее, он со злобой шепнул что-то, шлепнул бутылку об пол и вернулся к столу.
«Черт возьми!»
— выругался он, опрокидывая в рот остатки вина из стакана.
«Наплодил их дьявол на нашу голову!»
«Ух, как я их всех ненавижу!» «Ну, будете брать карты?»
— уже зло спросил он меня, пряча их в карман.
«Ну и не надо!»
— он пошарил в карманах. Выгреб несколько монет и, выбросив их на стол, собирался уходить.
«Прощай, капитан, передай привет своей маме!»
Он зло пихнул пробегавшую мимо девку, что-то буркнул ей вслед и тяжелой походкой направился к выходу. Что-то непостижимо загадочное было в поведении и поступках этого странного человека. Я не в силах справиться с любопытством, окликнул его. Он уже был в дверях, не сразу сообразив, что зовут именно его. Он с минуту недоуменно оглядывал зал, потом кивнул мне головой и пошел обратно, усевшись на свое место. Он бросил колоду снова на стол и в порядке предисловия буркнул:
«Если есть время и охота слушать, закажи вина и что-нибудь пожрать».
Пока я передавал заказ, он молча и сосредоточенно разглядывал грязные ногти на своих почерневших коротких пальцах правой руки, на которой красовалось толстое литое обручальное кольцо. Когда все, что я заказал, было уже на столе, он не спеша налил полный стакан коньяка и, медленно смакуя, выпил его до конца. Потом долго жевал буженину, постоянно вытирая рот рукой, и, наконец, придвинувшись ко мне вплотную, тихо заговорил.
«В 1945 году я после эвакуации из Франции осел в маленьком городке Эбель, который находился недалеко от Кёльна. Через год я завел свое дело и имел уже достаточно средств, чтобы обзавестись семьей. К счастью, подвернулась хорошая возможность. Я вскоре стал мужем маленькой Элизы, дочери военного, владевшего заводом в Кёльне. Я перешел служить к тестю и быстро пошел в гору. Через год тесть отправил меня в Алжир с важным поручением фирмы. Вот здесь-то и начинаются чудеса, которые привели меня в жалкое состояние. Если у вас есть время до конца выслушать, то я готов рассказать вам по порядку, и если вы согласитесь, то заранее предупреждаю, что я не сумасшедший и не собираюсь врать вам, хотя история, о которой я хочу вам рассказать, совершенно невероятная. И даже мне самому иногда кажется просто кошмарным сном».
Я дал слово согласия, и он, осушив еще один стакан, начал рассказывать.